Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся к нашей программе. Напомню, что эта программа совместная, как всегда, по четвергам с музеем, исследовательским центром «Советский Союз. Вера и люди». И Ксения Толоконникова, директор музея, я Алексей Пичугин, ваши ведущие. И вместе с нами сегодня Анна Филипповна Грушина, главный редактор московского журнала, кандидат исторических наук. И мы говорим о обретении мощей святого праведного Алексея Мечева. Обретение произошло уж больше 20 лет назад, но, тем не менее, все еще как-то это в памяти сохраняется хорошо, потому что вроде бы и 2001 год-то, как я сейчас сказал, больше 20 лет назад, подумал, что 2001 год совсем недавно был.
Ну, да, 20 лет было назад, в прошлом году, когда состоялось это удивительное событие. Я, наверное, должна об этом сказать. Вот наш как раз тогдашний настоятель храма святителя Николая в Клённиках, протоиерей Александр Куликов, был человеком трезвым. Он не любил всякие мистические дела, он не любил всякие разговоры о чудесах и так далее, и так далее. Но вот на обретении мощей, вероятно, из-за того, что ситуация была очень сложная, о которой я уже говорила, вот с этой могилой, где было несколько захоронений в одну могилу, было два момента, которые я бы сейчас вот хотела о них сказать, и они, конечно, просто давали нам всем понять, что все правильно, что все так и есть, что все именно так, и что все происходит правильно, что мы обретаем мощи святого праведного Алексея. Значит, вот, наверное, не все знают, вот когда обретаются мощи, да, вот в наше современное время, по крайней мере, так было с отцом Алексеем, и еще я присутствовала на одном обретении, это сначала кладбищенские рабочие, они откапывают, как бы снимают верхний там слой земли с могил, а потом работают уже археологи, уже не просто, потому что работа идет ювелирная, уже специальным инструментом снимаются вот эти слои земли и так далее, вот откуда кусочки гроба, которые нам потом там раздали вот ночью, уже совсем глубокой ночью на месте обретения мощей, они когда уже подходят к крышке гроба, работают уже археологи, работают люди, которые этому обучены, которые умеют это делать. Вот с нами, вот мы стояли все прихожане храма, кто приехал туда, мы стояли вокруг такого некого маленького, ну, веревочкой так вот все было, это пространство огорожено. Лаврские монахи постоянно молились, они постоянно... Я помню лицо того же Александра Александровича Оганяна, который стоял на другой стороне, и он так пристально вглядывался, ему так хотелось, чтобы все было хорошо, чтобы все состоялось, чтобы все было правильно. Вот, и вечер был очень-очень тихий, и вдруг, когда уже вот подошли к крышке гроба, вот такое явление, я несколько раз в жизни с ним сталкивалась, может быть, каждый его как-то вот по-своему ощущал. Именно над могилой разразилась некая... Это не гроза была, не было ни молнии, ни громов не было, но налетел буквально ураганный ветер. Вот, а поскольку не знали, какая будет погода, то еще мало ли меняется погода, и все, то когда выезжали из храма, вывезли пленки, рулон, чтобы потом прикрывать, накрывать, мало ли, дождь пойдет, или вот налетел ураганный ветер, причем он был такой силы, что я сейчас помню, как вот наши прихожане храма, мужчины, натягивать пытались эту пленку, чтобы не заливала могилу, а ветер вырывал у нее их из рук и так далее. Пошел сильный-сильный дождь, продолжалось это буквально минут 5-7, хотя казалось, что прошла вечность, и происходило это только в радиусе могилы, и совсем все остальное кладбище было абсолютно тихая погода, все было не тронуто. Вот потом пленку эту убрали, все прекратилось, пленку убрали. И когда археологи, они по очереди работали внизу, вот в этой могиле, да, выполняли свои обязанности, вот, и несколько раз это было непостоянным, но начиналось, вот вы знаете, ну, я произнесу слово, которое мы все знаем, благоухание. Вот мы его все знаем, это слово. На самом деле назвать, что это было, невозможно. Это был какой-то, я не знаю, какого он был... Я не знаю, как объяснить этот запах, который периодически вдруг накрывал это пространство. И археолог снизу оттуда говорит, почему все молчат? Что, никто не слышит? Его успокоили, сказали, все слышат, все слышат. То есть, когда подошли вот к крышке гроба отца Алексея, это была точно она. Вот сомнений не было уже, ну, и до этого у нас-то их не было, но это просто не было ни секунды никаких сомнений, что это крышка гроба старца Алексея. Вот, уже совсем поздно ночью закончились работы, вот, совсем поздно ночью мы приехали, никакой транспорт не работал, мы приехали на Моросейку, были там до утра, а честные останки старца, еще раз говорю, их отвезли в Новоспасский монастырь для прохождения дальнейших процедур, для приготовления к перенесению, как это было предписано, в храм святителя Николая в Клённиках.
А на самом Введенском кладбище возглавлял обретенец, я имею в виду, со священнической стороны, с церковной стороны. Кто возглавлял его?
А я уже говорила, епископ Орехово-Зуевский.
Он и возглавлял,
Алексей,
да?
Он возглавлял, велась съемка. Все время работали две камеры, велась съемка.
Силами Клёнников
или это сторонние камеры? Нет, силами комиссии по прославлению, вот, потому что комиссия, там был не один владыка Алексей, там были еще и священники. Вот,
митрополит Ювеналий возглавлял комиссию тогда.
Возглавлял митрополит Ювеналий, но его не было, вот был владыка Алексей, вот, были священники, еще входившие в эту комиссию. Но народу на самом деле было, вот еще раз говорю, не очень много, потому что старались избежать вот какого-то ажиотажа, каких-то ненужных там кликушеских действий, которые вполне могли быть и часто сопровождают такие события.
Несомненно, да. И потом, через несколько недель из Новоспасского монастыря...
Нет, уже получается не недели. Июль, август, сентябрь, через три месяца.
Через три месяца.
Почти с половиной, да. Ну, через три месяца и где-то недели, дней 10, потому что мощи обретались 16 июня, а перенесение мощей состоялось 29 сентября. Вот, и получилось так, что... Ну, в какой-то степени я была причастна к тому, что вот переносили мощи большим крестным ходом. Вначале казалось, что это невозможно, что так нам говорили и в патриархии, что это невозможно, чтобы был крестный ход, потому что тогда надо перекрывать улицы, а это задействовать, значит, и полицию, тогда милицию, тогда не было полиции, задействовать и полицию, и останавливать транспорт. Но вот эта идея, которая вот зародилась у нас в храме, и которую мы всячески пытались в патриархии, ну, лоббировать, какое слово еще произнести, все-таки случилось. Лужков Юрий Михайлович, тогдашний мэр Москвы, он согласился с тем, что это надо сделать. По-моему, до этого только мощи Матронушки переносили вот таким крестным ходом. Насколько я помню, могу ошибаться. Вот. А потом вот этот второй был случай, когда из Новоспасского монастыря при огромном стечении народа, по данным милиции, было 10 тысяч человек, мне кажется, что было гораздо больше, мощи переносили в храм святителя Николая в Клённиках.
Их несли буквально на руках.
Их несли на руках, менялось священство, все священство было в желтых облачениях, это было так красиво, это было так торжественно. Мы шли так вот рядышком, Владимир Петрович Заманский, большой друг нашего журнала и мой личный друг, Александр Александрович Белай, который заместитель сейчас главного редактора московского журнала. Вот, мы шли все рядом, вот еще можно сказать, вот вообще такой выдался год, вот когда опять же ты понимал, что ты участник грандиознейшего события, грандиознейшего, пели «Царица моя преблагая».
Одновременно исторического и внеисторического.
И внеисторического, да. Оно, в общем, ну как сказать, вселенское, наверное, не надо, не хорошее, не знаю, но это больше нас, понимаете, угу. Это больше нас, а как это называть, я не знаю. Это было прекрасно. Мы по наивности в храме сделали такие на машинке печатные, напечатали пропуска для тех, кто из храма, чтобы потом пройти через посты милиции. Она все перекрыла, и даже на второй день, когда служил святейший патриарх Алексей II литургию в храме, да, вечером принесли в храм, внизу поставили вот раку с мощами, святейший даже выразил некое недовольство, что мало народу, а милиция так выполняла указания, чтобы все было тихо, спокойно и никого не пускать, что
эти храм-то наши... тесный, конечно.
Храм маленький, тесный, а главное, не пускали, вот когда шли, пропускали только священство. А мирян не пропускали, и мы с этими нашими бумажками, в общем,
заморощенными,
mm-hmm. да. И я только помню, я не переставая говорила: отец Алексей, да как же так, как же так, как бы мне пройти-то, ну как же так, бумажка эта не срабатывает, никто не пускает. Я иду дальше через Лучников переулок, охожу, обхожу храм по Златоустинскому, вот, только подхожу к полиции, только: отец Алексей, ну я же так, ну как же так, как же так? Они то отвернутся, то не видят. Я даже не помню, как я оказалась в храме, но я была в числе вот малого количества тех людей, кто в храм прошел. Вот, и, ну, необыкновенные службы, такая необыкновенная... состояние вот человека, который действительно свидетель эпохальных событий.
А как в первые годы существования вот уже возобновленного храма в 90-е вообще жила память о отце Алексее? Потому что если так посчитать, то прошло с его кончины, а потом с настоятельства отца Сергия, ну, от 70 до 60 лет. Если мы сейчас от нашего времени 60 лет отнимем, получим начало 60-х годов, а сейчас, в общем, еще есть люди, которые помнят, например, митрополита Николая Ярушевича, помнят его службы в Елоховском соборе, в снесенном уже воссозданном храме на Преображенке. То есть, вот...
Имеешь в виду, сохранялась ли такая живая человеческая память, не только, домашняя?
Нет, не совсем, не только. Во-первых, сохранялась ли действительно человеческая память, и приходили ли люди, которые действительно так здраво помнили отца Алексея, отца Сергия? И вообще, как возобновлялось в приходе память и почитание и наследие вообще и российской общины, и самого лично отца Алексея?
Очень многое было сделано протоиереем Александром Куликовым, который в армии, будучи юношей, служил в Фергане, и там он познакомился с архимандритом Борисом Холчевым. Архимандрит Борис Холчев, ученый человек, психолог, он состоял у истоков создания социальной психологии в стране, он работал и с трудными детьми в Кащенко, с болезненными детьми и так далее. Вот он был моросейским священником, арестован был в 1932 году, в 1932, по-моему, и вот он, по сути, ему отец Сергий в Рыбинске накануне своего ареста, незадолго до своего ареста, он ему сказал, они встретились под Рыбинском в лесу, и он ему сказал: отец Борис, я чувствую свою скорую кончину, ты бери общину на себя. И вот отец Борис продолжал очень тесно общаться с моросейскими прихожанами, которые вот та же монахиня Юлиания, она приезжала к нему, и со своей ученицей Екатериной Чураковой, и они ему в Ферганском храме на холсте повторили иконостас Троицкого храма Троицы Сергиевой Лавры. То есть вышли монахиня Юлиания в 50-е годы, она как бы возглавила эту работу, собирала очень много воспоминаний живших, живых тогда, бодрых марасейских прихожан, которые потом вошли вот в ее книгу, она имеет несколько переизданий, о старце Алексии. Вот, она собирала разные воспоминания. Выходили отдельные воспоминания того же писателя Серебряного века Александра Александровича Добровольского, псевдоним Тришатов. Его многие знают как Тришатова. О его встречах со старцем Алексеем. То есть марасейка была в какой-то степени в таком в хорошем положении, потому что очень много было оставлено документальных воспоминаний, на которых можно было строить не просто предположения, это были документальные факты и свидетельства. Вот, и поскольку в общине было много людей, таких здравых, трезвых, людей, которые, как вот та же монахиня Юлиания, она потом в Троице Сергиевой Лавре возглавляла иконописную школу, которую вот оставила, осталась до сих пор ее традиция. Считается, что они присутствуют в этой школе иконописной Троицы Сергиевой Лавры. То есть очень много было людей, которые знали, помнили, почитали внутри, но еще и издавали что-то. У Струвы во Франции выходила книга об отце Алексее, как вы знаете, в МКПресс, в издательстве в Париже, выходила книга об отце Алексее. То есть вот батюшку помнили многие, очень много о нем говорил, рассказывал Дурылин, Сергей Дурылин, священник, который тоже, он не был, по-моему, в марасийском клире.
Ну, он был рядом. А, нет.
Он был духовным клире, сыном старца.
Он был настоятелем часовни.
Часовни Богоявленской,
да,
рядом.
Но он, во-первых, я, насколько помню, проводил беседы в храме, в Клянниках.
Да.
И, во-вторых, я так понимаю, что он, если даже в клире не был, все равно служил там.
Ну, да, служил, это были такие духовные друзья настоящие. Священномученик Сергий, епископ Стефан Никитин Сергей Алексеевич, врач-невропатолог, священномученик Петр Петриков, который был в штате храма на Марасейке, но считается он Подкопаевским. Вот, ну, он так вот о нем, Петр Подкопаевский, священномученик, но он был в штате Марасейки. Братья Эльпсон, перешедшие из лютеранства в православие, священники. Александр Ильин, монах. То есть вообще Сергий Дурылин, вообще марасейское священство той поры, это, конечно, это был очень дружный и очень такой неформальный, что ли, клир. Это были настоящие духовные друзья. Это были люди, которые, конечно, ну, опять же, ничто нельзя повторить дважды, но которым было дело до паствы, до прихода, которые, в общем... И все они любили, знали старца Алексея и чтили его традиции, вот в богослужении его традиции, в отношении к пастве, когда паства не делилась на своих, чужих, близких, дальних, а когда все-таки, как в всякой семье бывало разное, но все-таки принципы были жизни одной семьи. Ну, плюс время было такое, когда ведь в Марасейке не было никого, кто получал бы зарплату. Там пели прихожане, расписывали прихожане, убирали прихожане. При старце Алексее в школе преподавали, в церковно-приходской, где он собирал детей с хитрого рынка, очень много было. Причем удивительно то, что было больше мальчиков, чем девочек.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомним, что в гостях у «Светлого радио» сегодня Анна Грушина, главный редактор московского журнала и кандидат исторических наук. Мы продолжаем говорить и о обретении мощей старца Алексея Мечева, и о марасейской общине. Но вот вы говорите о людях, которые помнили, которые передавали память о нем. А вот да. Среди тех, кто пришел в 90-м году в только-только открытый храм, Были ли те, кто помнил? Даже, по идее, должны были быть.
Да были, конечно, были, были. Вот, и, но они, вот Маргарита Келлер, но они уже не приходили, кто-то из них уже не мог приходить в храм, но их навещали, вот те, кто пришел, кто как бы создавала, воссоздавала общину, за ними ухаживали, их навещали. Как говорили наши прихожане, ну так, может быть, грубовато, но очень искренно, что многие тогда говорили, сами будучи немолодыми, они говорили, что моросейские старухи, как они говорили, им очень много дали. Вот они потому, что вот своим поведением, своим таким внешним некрикливостью, спокойствием. Была жива Елизавета Булгакова, которая оставила воспоминания и об архимандрите Борисе Холчеве. И она была с отцом Сергием в тот момент, когда он был арестован, она с ним жила вот в этой деревне Мишаки под Рыбинском. Она просто ушла из дома куда-то, то ли за продуктами, то ли по делам. Когда вернулась, его не было, но вскоре и ее арестовали. И она оставила свои воспоминания как раз о пребывании в ярославской тюрьме. Вот там много было таких фактов, скорее, ну, эмоциональных, и на них нельзя было базироваться, но на них, в общем, вот она посчитала, что вот шаги слышала отца Сергия, что вот он погиб вот тогда-то, тогда-то, там 6 ноября, в то время как приговор ему вынесен был 22 ноября. Через день состоялась как бы, ну, пересмотр или апелляция, как сейчас называют, не знаю. Потом, ну, как бы законность-то пытались соблюдать, которая утвердила приговор, а приведен он в исполнение был 6 января 42 года. Но очень долго считали по ее вот этим воспоминаниям, слышала шаги, его увели и больше шагов не слышала. Но, тем не менее, очень много важных фактов и так далее она оставила. Чертковы сестры. Ирина Черткова, вот она вообще, я ее помню всегда, вот помню, где она стояла у колонны в Казанском пределе, сухенькая такая, очень собранная, очень, знаете, я не знаю даже, вот кого бы я еще назвала, человек настолько был в церкви и при этом не кричал об этом, не говорил, никого не поучал, никому не рассказывал, как надо Бога любить, как надо к другу относиться. Она просто так жила, понимаете? И это было очень вдохновенно.
А какие, как бы, как сказать, ну вот мощи старца Алексея вернулись в Клёненике,
да? Всеношной, да.
Вернулись к Всеношной. И
помазание первое было уже у мощей на Всеношной.
И какой сложился в связи с этим возвращением богослужебный, так сказать, обиход именно в связи с этими мощами? Потому что ведь наверняка же установили какой-то день для служения молебнов. Как это было?
Ну,
как
вообще,
приходили люди?
Протоиерей Александр Куликов, он, поскольку он знал от архимандрита Бориса и был лично знаком, естественно, и очень близко с монахиней Леонией Соколовой, он всегда служил, как было при старце Алексее, при чудотворной иконой Федоровской, которую мы очень быстро получили из музея Лаврского. Она хранилась там, ее туда чудотворную икону спасала монахиня Юлиания, и она отдала ее туда в музей, там икона сохранилась, а обратились к патриарху Алексею, он поддержал, что наше обращение, что икона должна вернуться в храм, и ее очень быстро нам отдали, очень быстро. И вот как было при отце Алексии, возобновил это протоиерей Александр, по средам служились молебны у иконы Федоровской. Вот, естественно, у нас появились новые пределы. Предел священномученика Сергия и святого праведного Алексия. Вот, появился предел, соответственно, уже совершались службы там. Была введена...
То есть, стало быть, и литургии тоже совершались.
Да,
там.
И литургии, вот, к сожалению, сейчас они все реже совершаются внизу, потому что храм переполнен, как правило, и даже вот, ну, пандемия внесла свои какие-то коррективы, но все равно я бы не сказала, что народу вот так мало, как вот есть другие храмы в центре, которые не имеют мощей. И у них, в общем, конечно, не такое количество и прихожан. И... Плюс Моросейка, она стоит как бы вот
на
Лучниковой переулке, из метро вышел, одна минута. Очень много захожан, так называемых. Ну, что, слава богу, они есть, но люди заходят. Вот так они узнают об отце Алексии, подходят к мощам, вот, и можно всегда там приобрести какую-то литературу вот об отце Алексии. Книжечка маленькая такая, карманного формата, вот сейчас вышло переиздание, потому что тираж разошелся достаточно быстро, и вот сделали переиздание, в которое уже внесли другую дату, другое место его рождения, точное место, надеюсь, потому что...
А что с местом рождения,
напомните? Ну, всегда считалось, что он коломенский, и почему-то из коломенских священников.
Верия фигурировала еще, по-моему.
Верия фигурировала,
или
потому что в Верие, это дочь Александра, его жила, и они там приобрели дом. Еще шла Первая мировая война.
И он туда как на дачу ездил.
Да, ездили как на дачу, там служили в Ильинском храме. Вот, там отошел из этого мира Сергий Мансуров, которого считал Сергий, священномученик Сергий, своим учителем истории церкви, лекции. Он ездил его слушать в Троице-Сергиеву лавру. То есть вот я называю имена, очень такие интересные, правда. Вот, и...
А в итоге с местом рождения?
А место рождения, когда, понимаете, вокруг каждого человека, и мирского, и человека не мирского, и святого, и всякого, все равно копятся какие-то легенды, мы часто переписываем друг у друга какие-то факты, не подвергая их сомнению, и я переписывала, не подвергая сомнению, что вот из священников Коломенского уезда и так далее, а потом обнаружила документы, что это Звенигородский уезд, совершенно другое место рождения, хотя потомственные священники из рода потомственных священников, вот, и уже вот в переиздание внесено другое место его рождения. Я думаю, что если еще какие-то факты проверять, это, в принципе, не влияет ни на его святость, ни на его...
того, мы же говорим о достоверной картине.
Мы говорим о достоверной...
Как раз это очень важно. Я помню, когда-то очень давно, тоже на заре своего воцерковления, мне в руки попала книжка, откуда я, собственно, про отца Алексея узнал. Книжка, я тогда думал, что, ну как, я очень плохо разбирался, в чем суть. Но мне казалось, что там как раз про прославленных святых. Ну, Господи, про кого там только и не было, даже про Сиверса было. Вот. Но было и про отца Алексея Мичева. Он тогда еще не был прославлен, это как раз вот какие-то предканонизационные годы. И... Там, конечно, книжка такая, полна легенд и преданий. И мне кажется, если мы хотим действительно узнать о святом человеке, который жил относительно недавно, мы есть возможность собрать и свидетельства, и достоверные данные. Надо это делать, потому что важно видеть не просто легендарный образ, а важно видеть живого человека, святого, который жил, ну, вот, буквально за несколько поколений до нас.
Алексей, я совершенно с вами согласна. Вы вот сегодня повторяете, кандидат исторических наук, кандидат исторических наук. Можно уже это не повторять. Вот. Но я к тому, что если уж кандидат наук, так будем,
ну,
понимаете? Я за достоверность и должна вам сказать, что даже в клире моросейском я столкнулась с таким чудовищным каким-то, ну, каким-то непонятным сопротивлением, когда одни священники... Найдены документы. Когда открылись архивы ФСБ, то найдены документы, когда расстрелян, где расстрелян. Его личная подпись, графологи подтвердили, его личная подпись под приговором, что он ознакомлен 22 ноября. Почему продолжали, со слов вот Елизаветы Булгаковой, продолжали считать эту дату 6 ноября? И когда я говорила священнику, ну уже документы есть, а он мне отвечал, а есть предание. Да. Понимаете? Я за факт. Потому что...
Да, это очень характерное отношение.
Да, да, да. А это предание, а это благочестивое предание.
Благочестивое предание, освященное поколениями тех, кто его передавал из уст в уст.
Люди грамотные.
А вот когда это благочестивое предание передается еще дальше и дальше, оно обрастает еще большими подробностями, которые... Многим людям же хочется, чтобы предание красиво звучало, поэтому надо добавить это, и в итоге мы получаем, ну, что-то совершенно недостоверное исторически.
Не просто недостоверное, и дело ведь не в том, что исторически недостоверно, дело в том, что мы живем в эпоху, когда, ну, люди образованные, людям надо, ну, как пищу для ума сдавать здоровую, они умеют мыслить ассоциативно, они умеют сопоставлять факты, и когда мы их... вот своими благочестивыми преданиями вводим в заблуждение и, может быть, даже уводим от церкви. Это, я считаю, это не просто неправильным, я считаю это даже, ну, каким-то невежеством, что ли.
Спасибо вам большое, Анна Филипповна, за этот разговор. Мы напомним, что сегодня в программе «Светлый вечер» была Анна Грушина, главный редактор московского журнала, кандидат исторических наук, Ксения Толоконникова, директор музея исследовательского центра «Советский Союз. Вера и люди», я Алексей Пичугин.
Да, и я очень рада и благодарна Анне Филипповне за то, что мы вспомнили не только об обретении мощей старца Алексея, но вспомнили и о мароссийских стариках и старухах, которые действительно, вот нам кажется, что мы чего-то делаем для людей, а на самом деле это они делают для нас. Спасибо большое.
Всем спасибо.
Светлый вечер. На радио «Вера».